Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И у нас здесь просто кошкин дом какой-то сегодня в студии, потому что есть я, есть Юлия Власова, моя соведущая. Тут. Юлечка, здравствуй. И у нас есть целых два гостя, два суперэксперта, две якадзуны. Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог, ее вы хорошо знаете. А так, там трам-пам-пам-пам, барабанная дробь. Роман Драй. Фарм-разработчик, кандидат медицинских наук, директор департамента исследований и разработок компании Герафарм. Здравствуйте, друзья.
Добрый день.
И что я хочу сказать? Ну, кроме того, что, во-первых, объявить наш телефон, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-8888-948, телеграмма, тянется в одно слово, говорит МСК-бот. Очень надеюсь, что вам эти знания пригодятся, потому что два года, друзья, два года практически идет наша программа, и все это время я убеждаю вас, что волшебной таблетки для снижения веса не существует. А сегодня у нас в гостях практически алхимик, без пяти минут, а может быть, прямо и он и есть, человек, который непосредственно ответственен за создание и разработку отечественного аналога вот этого нашумевшего, скандального и отчасти уже культового лекарства Оземпик. Если кто-то, как я, подписан на всякие модные каналы и блоги, то знает, что недели не проходят, чтобы не написали: «А, вот эта голливудская звезда схуднула, наверное, ей, значит, Оземпик помог». И это, никакой случай, не реклама, никакой эфир, но хочется понять. Хочется понять вообще, что неужели действительно мы будем худеть на уколах, и насколько это безопасно, эффективно, и сколько может стоить. Да? Вот такая,
да,
у нас подводочка.
Сегодня мы поговорим, хотя мы уже несколько раз упоминали это.
Так, в том-то и дело, мы несколько выпусков сделали про то, что, друзья, не злоупотребляйте этой всей историей, не надейтесь, говорили им мы, а может быть, мы ошибались. Итак, Роман, что это за история с уколами для похудания?
Ну, слушайте, у нас есть здоровье, есть больные люди, есть здоровье.
Мне нравится, как вы так прям от азов фундаментально.
Да-да-да. Вот, и наконец-то все стали понимать, что ожирение – это заболевание, потому что раньше это было как-то, как это говорили раньше?
Эстетика.
Эстетика говорили, надо принимать свое тело и все остальное, бодипозитив. Вот, но на самом деле бодипозитив – это немножко другое. Бодипозитив – это когда, там, допустим, у тебя нос длинный или уши торчат или еще, тогда это бодипозитив. А когда мы говорим про ожирение, все-таки я врач, да, ну, в первую очередь я врач, я заканчиваю медицинский университет и кандидат медицинских наук, и я всегда понимал, что это болезнь. И когда у нас есть болезнь и есть чем ее лечить, эту болезнь, тогда это хорошо. Когда нечем лечить, ну вот тогда начинается вот этот бодипозитив или еще что-то. Поэтому...
Вот сейчас это был кирпич в мой огород, да? То есть как диетолога.
Да-да-да. Не дорабатывайте,
вот начинается вы, вот это вот
вы
всё.
Вы понимаете, вот фарм-индустрии, на какие жертвы приходится идти?
Ну, давайте так.
Из-за того, что есть вот эти вот доктора, которые вот это вот
докторишки,
всё.
Я бы даже сказал.
На пятом курсе у нас была терапия и, значит, сахар... Ну, то тоже мы изучали сахарный диабет. Когда нам рассказывали про сахарный диабет второго типа, нам как говорили? Значит, первое – это изменение образа жизни, диета, все остальное. А потом что говорили? Теперь об этом все забыли, потому что не помогает. И
помогает.
Рациональная фармакотерапия.
Оно помогает. Люди не хотят помогать.
Проблема окей, значит, ну да, итак, есть планетарная проблема ожирения.
Да.
Это одна история. Второе. Ожирение часто, но не всегда провоцирует диабет второго типа.
Очень часто.
И насколько я понимаю, что какие-то люди за бугром придумали некое лекарство от диабета второго типа, про которое быстро стали говорить, что оно может помочь похудеть всем, и в том числе тем людям, у кого и диабета нет, и вроде бы, может быть, даже и преддиабета нет. И даже, насколько я понимаю, всякие люди и в нормальном весе, но кто хочет там что-то там... себе схуднуть, готов это использовать?
Здесь много аспектов.
Так.
Во-первых, диабет бывает и у достаточно стройных людей.
Угу.
если мы говорим даже про диабет второго типа, а во-вторых, если человек полный, и у него диабет второго типа, он снизит вес, то у него, возможно, и скорее всего, а, то есть, если, особенно если это на ранних этапах, то у него диабет уйдет в такую очень хорошую, надежную ремиссию, то, что мы называем, да, то есть заболевание не будет ярко выраженным, а, возможно, мы можем даже говорить о некоем излечении.
Ну, окей, но люди десятилетиями там, разные создавали лекарства как бы от диабета, затормаживающий диабет. Почему вдруг Оземпик стал такой вот скандальной новостью?
Ну, во-первых, не скандальной, а наоборот, мне кажется,
волшебной,
да, хорошей новостью, и, наконец-то, у людей теперь есть надежда. Значит, почему? Все очень просто. Этому препарату уже много лет, да, то есть впервые где-то там в 2005-2006, вот, в нулевых годах нашли молекулу, которая воздействует на эти рецепторы. Ведь как бы вот у нас есть GLP-1 рецепторы, это рецепторы глюкагон-подобного пептида.
Так.
Я все понял. Значит, и эти рецепты, если на них воздействовать, первый препарат, один из первых препаратов был эксинатид, потом был лираглютид, и только после него был семаглютид стал. Это уже, считать, третье поколение такого препарата. Значит, и они худели, люди, пациенты, да, худели и на эксинатиде худели, и на лираглютидах худели. Но почему именно Оземпик стал? Вот лично мое мнение, потому что его стало суперудобно принимать. То есть, если лираглютид мы должны были принимать раз в день, то есть делать инъекцию подкожную раз в день, вообще человеку, ну, обычному человеку делать инъекцию очень как бы
неудобно.
Не хочется. Неудобно, они боятся, они говорят, что вот вы нас там на инсулин подсадите, им что инсулин, что семаглютид, ну, это страшно в любом случае. Вот, и тут появляется препарат, то есть у него изменены были фармакокинетические свойства, то есть он всасывается целую неделю, да, то есть ты сделал инъекцию себе. Значит, там образуется такое депо из препарата, и оно целую неделю по чуть-чуть, потихоньку, полегоньку всасывается. И поскольку это стало суперудобно...
И эффект-то какой на рецепторы? Человек просто снижается аппетит, и он не ест?
Да, он меньше
там
ест.
Там несколько механизмов действия, в том числе, например, замедляется работа пищеварительного тракта. Да, вот это то, что близко мне как гастроэнтерологу, потому что с этим связаны некоторые нюансы назначения. Да, появляется ощущение, которое человеку не хочется есть, он влияет на аппетит, он влияет на насыщение.
Чувство тяжести такое в животе появляется.
То, что мы называем, да, функциональная диспепсия, да, то есть... лишнего уже не съешь, потому что будет нехорошо и, в принципе, есть не хочется. То есть, опять же, формально магии за этим не стоит. Человек начинает вот, значит, просто меньше есть.
Я хотел уточнить. Значит, с одной стороны, как бы, если говорить про волшебство, то мы говорим не про волшебную таблетку, а про волшебный укол. И я так понимаю, что...
Таблетки тоже есть.
Есть таблетки.
А, есть вот как бы таблетки?
Есть таблетки. На мой взгляд, они не очень удобные, потому что инъекцию ты делаешь один раз в неделю, а таблетки нужно есть каждый день. И тут препарат довольно сложный, это пептид, то есть это часть белка, и он в таблетке, когда он расщепляется ферментами желудочно-кишечного тракта, поэтому у кого-то всасывание происходит чуть больше, у кого-то чуть меньше, поэтому там доза должна
хорошо,
быть большая.
Там укол, да. Вот, а который сам по себе никакого похудательного эффекта не оказывает. То есть худеем мы все равно по старинке, каким-то образом нормализуя... И ограничивая, если мы говорим про привычные какие-то наши объемы питания, да,
количество... Да, потому что вот, есть хочется меньше, еды. Есть хочется реже, есть хочется в меньшем объеме, что тоже принципиально. То есть человек начинает совершенно, принимая этот препарат, естественным образом уменьшать количество приемов пищи, делать их реже и делать их меньше по размеру, по объему. Плюс есть некий эффект, я уж не знаю, объясним ли он как-то научно или нет, но это то, что говорят очень часто пациенты, у меня достаточно пациентов на семаглутиде, которые говорят о том, что не хочется вредной пищи, не хочется очень жирного, не хочется очень сладкого, насколько это как бы объяснимо именно действием глюкагонного блокирования рецепторов, я, честно говоря, не знаю.
Я еще добавлю,
да?
Самое интересное,
это эффект, который есть, это описывает.
Еще добавлю к этому как раз-таки, что меньше хочется алкоголя, то есть ты меньше пьешь вина и там, других крепких алкогольных напитков, а они обычно провоцируют еду.
Закуску.
Да, закуску. Да. То есть ты пьешь что-то, и ты закусываешь. Тут ты меньше пьешь, соответственно, меньше
пьешь. ЗОЖ.
Я понял. А эта история рецепторная или нерецепторная?
Да, он продается по рецептам.
Он продается по рецептам. Да. То есть, соответственно, его должен выписывать врач.
Да, его выписывают эндокринологи.
Только эндокринологи.
Только эндокринологи. Ну, я не знаю, на самом деле, терапевты выписывают.
Мне кажется, нет, терапевты
нет,
тоже могут выписывать.
Мы, наверное, да. могут терапевты да. выписывать.
А если очень попросить врача, как в мультике «Саус Парк»? Ну, дайте, ну, пожалуйста, мне надо.
Смотрите.
Ну, нету диабета у человека, он просто похудеть хочет.
У нас есть препараты для похудения. Смотрите, там есть два препарата. Есть один с одной и той же молекулой, да? Угу. Значит, есть препарат, который для сахарного диабета второго типа, и есть препарат именно для похудения. Поэтому, и как раз-таки пару недель назад мы получили второе регистрационное удостоверение именно для лечения...
Сейчас, это вы уже не про Оземпик говорите, это вы уже говорите про отечественные аналоги.
Да, про наши аналоги.
Да, мы сейчас как бы к этому перейдем. Угу.
А если возвращаясь вот к препарату, про который мы сейчас говорим, а какие могут быть осложнения после
да,
приема?
Да, не случайно же его все-таки рецепторно-то сделали?
Ну, смотрите, во-первых...
Или противопоказания, наверное, так лучше сформулировать.
Из того, что вот я видела лично своими собственными глазами и своими собственными ручками, и то, что мы регулируем, я работаю всегда в паре с врачами, которые ведут пациентов. Например, то, что я видела четко на семаглутиде. Усиление симптомов того, что мы, врачи, называем функциональной диспепсией. На обычном бытовом языке это гастрит. Угу. Начинается тяжесть в животе, какое-то лапы ноют, хвост отваливается, но все это в животе, да, то есть... Угу. Боль неприятна, могут усиливаться, простите, запоры, потому угу. что моторика желудочно-кишечного тракта замедляется, и у части пациентов усиливаются запоры. Вести на этом препарате себя самостоятельно, без медицинского образования, это плохая идея. Потому что если с вами есть врач, который умеет работать с побочными эффектами, мы это все можем нивелировать. Угу. Мы просто разбираемся, что нам делать. Мы регулируем прием, например, уменьшаем количество пищи. Мы понимаем, как мы модифицируем диету, чтобы не провоцировать вот эти неприятные симптомы. Мы добавляем клетчатку, если есть проблемы с запорами. Мы даем препараты, которые улучшают моторику кишечника, но, точнее, не столько моторику, сколько помогают опорожнению кишечника. То есть это история, которая хорошо модифицируется врачом. Любой толковый врач, любой толковый там, диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог сможет это сделать. Сделать это самостоятельно не очень хорошо, потому что, опять же, очень внимательно нужно читать инструкцию. Препарат нужно вводить правильно. Желательно, чтобы как вводить препарат, показал врач. Есть у врачей есть такие... как это сказать, ручечки такие, пробнички, да, которые mm-hmm. без иголок, без ничего, но они показывают, как мы работаем со шприцом, как мы вводим, как мы делаем складочку, как мы обрабатываем, как мы открываем иголки. Вот эти все нюансы, как мы дозу выставляем, почему мы выставляем так, как мы это делаем, вот это все хорошо обсудить с врачом.
А вот упоминался инсулин, люди, которые с диабетом начинают колоть инсулин, они уже с ним живут всегда. Да. А я так понимаю, что Оземпик – это была история с как бы курсом, да? То есть не то, чтобы теперь человек начинает жить с этими уколами постоянно и...
Ну, смотрите, тут зависит от того, что мы лечим. То есть Алена правильно все сказала, что если мы лечим ожирение, и вы уже дошли там, до того веса, который нужен, и у вас нет сахарного диабета, наверное, можно как минимум снизить дозу, да, потому что там 3 или 5 доз есть, да, и может там до 0,25 дойти дозу. Значит, или совсем отказаться, но как только ты увидишь опять, если возвращается симптом, потому что поэтому я абсолютно согласен, тут надо под контролем врача это все делать. Симптомы могут возвращаться. Ну, представьте, это как с артериальным давлением, да? Значит, угу. есть гипертоническая болезнь. Это когда повышенное давление. Она может, если она не контролируется, если мы ничем не лечим, то она к чему может привести? Она может привести к инфаркту, может привести к инсульту и так далее. Также и ожирение. Если ожирение не лечить, то оно может привести к сахарному диабету второго типа, и, скорее всего, в какой-то момент оно приведет к нему. Поэтому, когда мы давление держим в норме, значит, не будет ни инсульта, ни инфаркта. Когда мы будем вес держать в норме, то же самое не будет сахарного диабета второго типа. Поэтому, я думаю, здесь надо с врачом, я уверен, что можно, можно уходить и, значит, отказываться полностью от препарата, но все равно, чем старше мы становимся, тем чаще нам нужно общаться с нашим
терапевтом. У меня есть пациенты, которые начинали еще с клинических исследований. Когда вот выходил Семавик, это наш препарат, было проведено клиническое исследование.
Семавик – это как раз отечественный аналог.
Это как раз отечественный аналог,
то, что мы сделали,
да. Это то, что вот люди, которые пришли из исследования, и они продолжают сейчас с хорошим результатом, и там уже минимальные дозы и потихонечку. Ну, на самом деле, я считаю, что, и мы это уже не раз говорили, я считаю, что это помощь, это костыль. Если у нас сломана нога, нам нужен гипс, и нам нужны костыли.
Ну, вот
как только нога срастется, и наша задача сделать так, чтобы срослось. Потому что если просто так есть все время ерунду, то никакие лекарства, никакие волшебные таблетки не помогут. А вот если мы используем это как повод перейти на правильное питание, на меньшие дозы, на более здоровый образ жизни, на отказ от алкоголя, если мы используем это как инструмент...
Для старта. Да, для старта, сформировать привычку.
Для сформирования привычки. Это может занять полгода, это может занять год. Но если человек к этому придет и откажется от лекарства, это есть наша цель. Ну, я не знаю, я как врач всегда вижу здоровье без лекарств как свою финальную цель. А вот витамин D мы только пьем постоянно, а все остальное можно.
Напоминаю, что вот когда началась вот эта эйфория вокруг Оземпика, и даже люди заказывали на черном рынке, чтобы им привозили эти заветные инъекции, и мы с Аленой уговаривали наших слушателей так не делать, потому что непонятно...
Особенно точно, на черном рынке точно нет.
Непонятно, кто это как вез, хранил и так далее.
Очень и что там налито, и да. Контрафакт ли это вообще, что вы там, не водичку есть, ли вы за бешеные деньги льете себе?
Ну, мы получили, мы когда готовились к разработке, к клиническим исследованиям, не знаю, может, я сейчас какую-то штуку расскажу, которую нельзя рассказывать, но я расскажу. Значит, мы должны закупить референтный препарат, да, который мы будем копировать для того, чтобы разложить его на молекулу, условно говоря, и потом воссоздать. Значит, и первая партия пришла контрафактная. И мы это увидели.
Подделка.
А это была подделка. То есть даже мы, там, не просто там обычная, а фармацевтическая компания, которая вот это все сделала официально через там, дистрибуторов, через все эти вот с холодовыми цепями, со всеми делами, мы получили подделку, мы увидели. Мы тут же передали ее обратно, мы сказали, ну, там, с рекламациями, да, но обычный человек, он может даже не заметить, что это подделка, поэтому тут 100% нельзя.
Но вот я как раз хотел сказать, что у меня в моем ближнем круге перед глазами два примера людей, которые это пытались с собой сделать, а там эффект был, но не очень, как бы, не очень значительный, не очень продолжительный, да, но... Поскольку они именно вот использовали это, как бы, историю с черного рынка, сложно сказать, был ли это настоящий препарат. А вот спрашивают нас про побочные действия, но мы так, в общем, уже посудили побочные действия, если вдруг есть какие-то конкретные
примеры. Есть инструкция препарата, можно всегда открыть инструкцию, посмотреть. Это полноценный, честный препарат, у него есть инструкция, ее можно открыть, ее можно почитать.
Честно говоря, вот эти побочные эффекты, это и есть механизм его действия.
Ну да, по сути, это
обратно. Ты меньше ешь, потому что тебе не очень приятно есть.
Тошнит.
Но оно потом проходит.
Поташнивает.
Да, но вначале действительно...
У меня был забавный случай. У меня пациентка врач, а врачи всегда самые сложные пациенты. Она говорит, я все знаю. Рецепт мне выпишет там у меня коллега, который сидит рядом. Я купила. Звонок. Алена, что мне делать? Это катастрофа, это ужасно, я сейчас умру. И говорю, а что случилось? Она говорит, я уколола себе этот шприц, и это было ужасно. Я такая... Боже, вместо того, чтобы маленькую дозу...
Да, есть такое.
Человек сделал себе укол полный, то есть это на несколько месяцев. Это незабываемые впечатления.
3 дня человек просто не ел. У меня тоже был такой же самый. Говорит, фигня этот ваш, там, Оземпик, Семавик и все остальное. Я, говорит, уколол, я 3 дня не мог есть. Говорит, а ты с чего начал? Я, говорю, с миллиграмма начал. Не-не-не, там нужно доесть.
Поэтому без врачей, ребята, не делайте это вообще.
Эфир про это делать, потому что сейчас есть скандал. Одна, сеть продает зефир.
Да.
Значит, как, без сахара. Условно говоря.
И к ним пошли,
претензии про отравление и диарею. А смысл в том, что особенность этого сахарозаменителя...
Это спирты, которые имеют слабительный эффект.
И там упаковке написано, там, ешьте не больше двух зефиринок в день.
Ну, кто же это читает?
Человек, они который... же без сахара, значит, да, их человек, можно съесть.
Да, человек, который съедает всю коробку, вот, он получает этот эффект, и он такой, о боже, меня отравили.
Ну, вот поэтому мы всячески призываем никакой самодеятельности, да, то есть это не так сложно дойти до врача. Врачей лояльны к препарату много, которые готовы. И диетологи, и эндокринологи, и я, например, не вижу в этом проблемы в том, чтобы назначать препарат. Мы согласуем, как бы, это с пациентом, с эндокринологом, что у нас нет никаких каких-то особенных вещей, там, уточняем анамнез и ведем пациентов. У меня таких пациентов уже очень много.
Окей. И вот теперь мы тогда подходим, ну, уже как бы ко второй большой теме, что случилось это событие за рубежом. Насколько я понимаю, Оземпик вообще вот в Россию легально поставлялся?
Да, да, поставлялся.
Этих, да, да, до этих событий. А, потом в какой-то момент его было просто мало, да? У него
его было мало. У него было очень большое востребованность на рынках, да, на других, вспомнил, и да. Поэтому на российский рынок он поставлялся по остаточному принципу.
Да, ну, как обычно бывает.
И в какой-то момент мы узнали новости, даже, кстати, это однажды обсуждали в эфире, что появился отечественный аналог. И даже, по-моему, два.
Два.
Да?
Два.
Вот. Ну, давайте, да. Чтобы все было по-честному, мы их оба назовем в эфире. Значит, Семавик, а второй какой?
Квинсента.
Точно.
Квинсента. Окей. А вот и у нас сейчас напротив нас вот Роман, который имеет непосредственно отношение к созданию Семавика.
Да.
Хорошо. И вы прям даже не скрываете, что как китайские товарищи, вот вы взяли, разложили на формулу и ее повторили.
Ну, вот не только китайские товарищи так делают. Так делает вся фарма.
Если весь это, мир?
Весь
а
мир
что
так
делать?
Делает. Нет, как тут вопрос не в том, что делать, а именно так и работают. Есть оригинальные препараты, ага. которые очень дорогие, и не каждый может его себе позволить. И когда ага. заканчивается патент, тогда, значит, делают их копии, называются генерики и биоаналоги. И
вот, собственно, то есть, у них закончился патент, да?
У Оземпика да. нет, не закончился патент. Там была совершенно другая история.
Так.
Значит, история заключалась в том, что сейчас очень многие фармацевтические компании зарубежные уходят из российского рынка, ага. ну, то есть вот в связи с этими да. событиями, про которые вы сказали, значит, в один день практически были остановлены много клинических испытаний. Ну, вот я работал в американской компании долго, и нам говорили, пациенты – это наше все, мы никогда их не бросим.
Это люди, мы да. должны о них заботиться.
Да. Да, в общем, это социально значимая отрасль. Но как только что-то началось, они тут же остановили клинические исследования. И это означает, что новых препаратов не будет. И это означает, что нам самим нужно это делать. Значит, и в какой-то момент мы увидели признаки о том, что, скорее всего, Оземпик тоже уйдет с российского рынка.
Ну, надо сказать, его изначально было немного. И это вполне себе четко озвучивалось компанией о том, что у нас есть большой рынок США, у нас есть неплохой рынок Европы, а вы уж, ну, подождите, пока эти наедятся. Ну,
это во-первых, да. Во-вторых, все-таки рынок был, пациенты были больные с сахарным диабетом, очень много пациентов были на этом препарате. Я не помню, сколько точно, там цифры были, там сотнями тысяч измерялось. Вот, и в какой-то момент мы пришли, сказали, что надо делать, да, и потом, значит, как только мы точно узнаем, что его нет, мы попросим принудительную лицензию. А до этого момента мы даже обращались в компанию Novo Nordisk для того, чтобы попросить у них лицензию. То есть они объявили, все, мы уходим, мы пришли, сказали, мы можем разработать ваш препарат, дайте нам, пожалуйста, не вы будете делать, а мы будем делать, дайте лицензию, мы будем оплатить роялти. Вот, и, собственно, с этого все началось, компания нас проигнорировала два раза, мы сделали, зарегистрировали его, и дальше пришли в кабинет министра, сказали, вот у нас есть, пожалуйста, если вы считаете, что этот препарат нужен, если вы считаете, что пациенты без него не могут, дайте нам принудительную лицензию, мы готовы его полностью импортозаместить.
И здесь мы поставим паузу и послушаем новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона в студии радио «Говорит Москва» Илья Переседов, Юлия Власова. Здравствуйте снова. А у нас в гостях Роман Драйфарм, разработчик, кандидат медицинских наук, и Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог. Количество кандидатов медицинских наук на квадратный метр у нас просто зашкаливает. Обсуждаем тему про уколы для похудения. Похудание, да, поговорили про Оземпик, и сейчас поговорим про российские аналоги. Вот Роман перед новостями рассказал о том, как в формате импортозамещения удалось получить, я так понимаю, разрешение от наших министерских вот этих как бы кабинетов, и, в общем-то, стали и этот аналог производить.
Да, там есть целая процедура. Значит, то ли в Минздраве, то ли в кабинете есть, значит, комитет по... который смотрит, есть ли дефектура. Дефектура – это отсутствие препарата на рынке. И она есть не только, естественно, там по Оземпику, есть по всем препаратам. Они отслеживают для того, чтобы нашим пациентам было чем лечиться. И когда мы доказали, ну не мы доказали, а когда они проверили и увидели, что действительно препарата нет, и на ближайший год его не будет, только тогда они выдали нам вот эту принудительную лицензию.
Окей. Ну и тогда вот расскажите, что мы имеем сегодня.
Сегодня у нас есть препарат, который абсолютно... Препарат Семавик с действующим веществом семаглютид, который абсолютно не отличается от Оземпика. Он один в один в молекулу. Мы провели все исследования. Значит, какие исследования были? Первое исследование было на физико-химическом уровне. То есть он состоит из 31 аминокислоты. Мы сделали полное аминокислотное секвенирование, ну, то есть мы отщепляли каждую аминокислоту и смотрели, такой же препарат или нет. Мы сделали молекулярные массы. Потом были еще такие... метаболические тесты, да, то есть на клеточных культурах эти тесты. И только после этого мы подали заявку в Министерство здравоохранения Российской Федерации на получение разрешения на клиническое испытание. То есть когда мы удостоверились, что действующее вещество абсолютно идентично, нам нужно было доказать, что оно к месту своего действия будет попадать так же, как и
И в организме работать так, да, же, что важно было бы, что не только доставка, но и как у пациента это все.
Да, потому что наша задача, ну, есть такое правило, что если два одинаковых вещества попадают к месту своего действия одинаково, то и действовать они будут одинаково. Это все генерики, все биоаналоги на этом построены. Мы доказали, что они одинаковые. В исследованиях биоэквивалентности доказали, что они к месту своего действия, то есть фармакинетически они одинаковые, значит, полностью удовлетворили всем требованиям и зарубежным требованиям, и отечественным требованиям. Сдали досье в Минздрав, они его рассмотрели, вынесли свою экспертизу, сказали, все окей, препарат идентичен, и дальше...
Я прям представляю себе ваш последний аргумент, что если что-то плавает как утка, крякает как утка, да, и летает как утка, то это утка, то это аналог
Оземпика. Утка, да, нет, ну здесь есть еще один термин, который называется терапевтическая эквивалентность, то есть когда мы смотрим эффекты на людях, на пациентах, то есть что делает один препарат, что делает второй препарат. Это в основном как бы важно для тех препаратов, которые не совсем идентичны, да, то есть есть биоаналоги, которые по своей структуре не совсем идентичны, так. Но это уже
окей,
не
я,
тема
я,
этой
я,
передачи.
Я анонсировал три вопроса, насколько это эффективно, вы говорите сейчас в рамках разумных эффективно, насколько безопасно.
А хочется еще узнать, насколько доступно. По стоимости, насколько доступно.
Да, сколько
стоит банкет? Смотрите, когда Нова Норильск уходил...
Я перефразирую. Сколько стоит не есть? То есть сколько стоит есть, мы себе немножко представляем.
Если коротко, 5500 в месяц. То есть в аптеках его цена такая. У нас мы регистрируем цену чуть дешевле, и мы поставляем по этой цене в аптеке. Ну, там дальше дистрибьюторская вот вся логистика. В среднем его цена где-то 5500.
А вы сказали... Это колоссальная разница. Конечно. Я, насколько понимаю, зарубежные препараты порядка сотни в месяц выходят.
Ну, там там немножечко поменьше, кто как найдет.
Ну, на пике, да, было, зашкаливал. А у меня немножко другое. Вы сказали, что препарат есть в двух видах для диабета и для снижения веса, а стоимость у них одинаковая?
Препарат для снижения веса мы только зарегистрировали 2 недели назад, и он появится где-то в ноябре. Где-то в середине ноября он начнет появляться. Сейчас мы регистрируем цену, делаем вот эти вот все процедуры, и после этого мы можем сказать, сколько он будет стоить. Ну, порядок будет похож.
А есть... купить можно будет в любой аптеке, или это какие-то специальные аптеки будут?
Ну, у нас нет специальных аптек для людей с лишним весом. У нас есть обычные аптеки, да, конечно, он будет во всех аптеках.
Конечно. Так, интересно, но по поводу эффективности, все-таки у нас тут пошли вопросы, может ли бариатрия стать заменой Оземпику? Ну, слушайте...
Бариатрия – это отдельная тема.
Да, нет, ну, нет, как бы... Мы с нашими слушателями позволяем себе смелые аналогии. Поэтому я к тому, что раз уж в основе этого метода лежит как бы ограничение и нормализация питания, смотрят они в одном направлении, но бариатрия – это химическая...
Это нет, да. Бариатрия – это калеческая операция. Ребята, медицина. Вы вызываете...
Хирургия, я сказал, хирургическая.
Мы, во-первых, нужен наркоз, который для человека с лишним весом небезопасен. Во-вторых, это делается при очень строгих показаниях.
И оно как бы необратимо.
Нельзя, да, это необратимо. Во-вторых, это фактически вызывание того состояния, которое называется мальабсорбция, то есть плохое всасывание. Мы искусственным образом нарушаем всасывание питательных веществ и уменьшаем объем желудка.
В данном случае мы просто снижаем чувство голода.
Как да. есть, да. То есть человек остается целиком без этого самого.
Ничего не отрезает. Микроэлементы, витамины, они все продолжают у нас
конечно,
поступать.
Конечно, конечно. Ну, потому что кишечник никак не повреждается. Есть единственная история, то, о чем я упомянула, что у людей, у которых есть склонность к запорам, а это зачастую люди с лишним весом, у них необходимо отдельно, дополнительно регулировать, чтобы стул был хорошим. Регулярным, ежедневным.
Ну, смотрите,
ежедневным.
Мы на нашей программе, я думаю, если суммировать там пару месяцев, наверное, если объединить эти эфиры, потратили на то, чтобы проговорить причины набора веса. И мы говорили о том, что сегодня очень часто причины набора веса психологические, да, там расстройство пищевого поведения пресловутое и так далее и тому подобное. Внимание, вопрос. Ну, неужели это можно как-то нивелировать исключительно химическим воздействием на те или иные рецепторы?
Что вы пришли к тому, что то, о чем Илья говорил, что у меня ощущение, что это просто изменение образа жизни, это гиподинамия. Так. Значит, вот когда мы учились, нам говорили о том, что сахарный диабет второго типа – это болезнь людей старше 45-50 лет, с ожирением, ну и так далее. Да? Если бы я сказал на экзамене о том, что там, могут болеть дети, меня бы выгнали просто с этого экзамена, это был где-то 2004 год. В 2015 году, уже через 11 лет, мы проводили клиническое испытание подобных препаратов на детях там, старше 6 лет. То есть дети начинают болеть сахарным диабетом второго типа именно из-за того, что они едят неправильную еду. Вот эти вот там кока-колы и все остальное.
Да.
Не двигаются, играют в компьютер. Поэтому я все-таки не согласен с вами, что там чисто изменение поведения. И когда, вот опять же, человек, который лишний вес, да, весит он, не знаю, там 100 килограмм, ему говорят, ну похудей. Он не может этого сделать, да, потому что он 1000 раз пробовал. Это правда сложно, это реально сложно ходить в спортзал каждый день, там диеты вот эти вот все. И когда мы делаем инъекции семаглутида, то это как бы такой стимул первоначальный показать, что это можно, да, то есть у тебя получилось.
Это легче.
А дальше добавляешь.
Это не то, чтобы это можно, это легче.
Да.
Да, то есть соблюдение диеты становится более легким делом.
Сейчас я вас...
Насколько это... Смотрите, у нас есть некое понимание физиологии. Да? Есть такое состояние, которое называется беременность. И вроде как набирать вес во время беременности все должны. Но масса наших женщин-слушательниц сейчас будет кивать мне, моим словом, в такт, что есть женщины, которые в первом триместре худеют во время беременности. Почему? Их постоянно тошнит. Когда тебя тошнит, есть ли у тебя там психологические зависимости, есть ли у тебя там травмы детства, ты не сможешь есть, тебе плохо. Ты не можешь есть, потому что как только ты что-то съел, у тебя это все выходит. Да? То есть есть люди, которые физиологически предназначена беременность для набора веса. Мы набираем вес во время беременности всегда. Да? Но есть люди, которые не набирают и даже худеют. Это отдельная категория, которых отдельно лечат. То есть этот механизм, он физически просто не дает, ну, как бы, многость. Если, вот сейчас я скажу вещь, которая очень простая. Если вы добьетесь того, что колоть семавик и есть так же, как вы ели, ха-ха, работать он не будет.
Да, я просто сейчас сижу и вспоминаю, раз уж мы, у нас такой эфир непослушания, мы смело в микрофон называем всякие названия лекарств, но, с другой стороны, как ты с песни слова не выкинешь, если на рынке есть только там два препарата, то их как бы сложно не назвать, да? А, соответственно, я вспоминаю эйфорию вокруг Гербалайфа в 90-е. Потому что, смотрите, вот в основе Гербалайфа и аналогичных методик, в общем-то, лежит, ну, как бы здравая мысль. Ты начинаешь пить всякие коктейли с клетчаткой и прочее вместо приема пищи. И снижаешь вес. Но дальше наш русский народ, который воспринял это как волшебную таблетку, он начал обедать, как он привык, запивать это Гербалайфом и, соответственно,
а я, кстати, так делала. И я, наоборот, мне нужно было набрать вес, я так делала. Вот, наблюдением диетолога, да. 2 или 3 килограмма я набрала.
Слушайте, ну это классика. Я, по-моему, уже рассказывала эту прекрасную историю. Я тогда еще была студенткой, это вот 90-е годы, там середина 90-х, и появились вот эти препараты для снижения веса, чаи, ласточка.
Не, ну это
и у меня подружка приходит с чаем в одной руке, чай для похудения, во второй несет тортик. Сейчас мы будем худеть. Не работает. Ну, вот сколько вот мы с вами уже там, я не знаю, сколько, 5 лет уже, да?
Нет, ну меньше.
Примерно каждый раз мы все равно говорим, что есть способы, которые могут помочь. Есть что-то,
это
что...
Это должен быть комплекс,
реплика,
как я понимаю.
Всегда.
Реплика в чате: я от Гербалайфа чуть не умер в 6 лет. Это, кстати, к вопросу про чтение инструкций, потому что уж на что я критически отношусь к таким методикам, но они, в принципе, тоже медицински освидетельствованы, и там нету, не разрешают пить эти вещи детям, по-моему, там до 15 лет.
Поэтому до 18 обычно.
Если какие-то родители в 6 лет дали ребенку Гербалайф, это, в первую очередь, проблема не Гербалайфа, а родители, которые не читали инструкцию по применению.
Не сушите кошку в микроволновке. Ну, да, кто же читает эту инструкцию?
А, хорошо, значит, ну...
А у меня можно вопрос, пожалуйста? Даже просто вот в продолжение того, что Алена рассказывала по поводу беременности, когда беременные не хочется кушать, ну, некоторые категории.
Да, есть такое.
Так там еще низкий уровень энергии, насколько я помню. Тебе прям вот с постели встать тяжело. А вот если ты вот этот препарат принимаешь, то какое самочувствие? Есть энергия, нету энергии?
Честно говоря, вот никто из пациентов на снижение энергии не жаловался, наоборот, потому что появляется, во-первых, воодушевление. Mm-hmm. У меня вот рекорд у пациентов 9 килограмм за месяц, причем я этот самый продолжу.
Конечно,
вот
в зеркало
это,
себя видишь и сразу
видишь,
такой,
да,
вау!
Вот он эффект, да, то есть это красиво, это хорошо, ты видишь, вот он эффект, и тебе кажется, что это легко, потому что, в общем-то, это действительно легко.
Спрашивают нас в СМС-сообщении, помогают ли эти лекарства от алкоголизма, а я от себя добавлю, что по ассоциациям это очень похоже на то, как, извините, подшивают алкоголиков вообще-то. Вот. Или это другая история?
Я думаю, знаете как, если алкоголизм вместе с ожирением, то сходить к врачу, тебе пропишут и, скорее всего, поможет. Но это такой один из его...
Это сложный момент, да, тут это, я, честно,
один из его эффектов, которые нам постоянно говорят. Меньше хочется пить. Раньше мы там пили там бутылочку вина с женой, там, не знаю, там, пятницам нормально было, а сейчас нам бы по бокальчику хватает.
Вот еще раз говорю, что мне пациенты описывают то, что им не хочется в первую очередь вредной пищи, и легче становится соблюдать диету, которую им прописали. И это как бы я с точки зрения как бы биохимии, я не понимаю, почему именно так, почему именно не хочется сладкого, почему именно не хочется жирного. Ну, то есть вот так.
Я, честно скажу, как человек, который занимался нормализацией веса без препаратов, без химии, я живу в мире, в котором на первом месте стоит, я с вами согласен здесь, движение. Да? И поэтому, например, я знаю, что... Ведь если мне читать сайт Всемирной организации здравоохранения, у них есть информационный бюллетень про ожирение, и у них есть отдельный информационный бюллетень про гиподинамию. И там говорится, что вне зависимости от вашего веса вам рекомендуется каждый день двигаться, причем как бы желательно там не меньше 40
минут.
Потому
что саркопения – это тоже проблема.
В аэробном как бы ритме и стиле. да? И здесь одно не подменяет другое. То есть, соответственно, человек, у которого, ну, конечно, не зашкаливающий, там, ожирение второго, третьего, второй-третьей степени, а там человек в режиме предожирения или даже ожирения первой степени, но который регулярно и правильно двигается, он, в общем-то, ну, более здоровый, чем в нормальном весе, но сидящий на диване.
Ну, здесь разные моменты. Например, когда мы говорим про тяжелые, так называемые болезненные формы ожирения, морбидные формы ожирения, я, например, рекомендую пациентам физическую нагрузку делать с умом, например, не начинать бегать, да, то есть мы делаем все на спине так, чтобы не убить суставы, потому что это, ну, человек,
который... Нет, это я сейчас так как бы оппонирую Роману, который говорит, ну, ходить в спортивный зал там неприятно и тяжело, давайте сделайте укольчик. Я на это отвечаю. Друзья, как бы, если вам даже этот укольчик сдвинет вас с мертвой точки, вы начнете снижать
вес. В зал придется ходить.
В зал придется ходить все равно.
Я с этим согласен.
Причем сам Роман, вот я на него смотрю, он явно в зал-то периодически захаживает.
Илья, да, это абсолютно не оппонирование. Я говорю, что это просто как-то первоначальный толчок, потому что человеку, ну, вы сами прекрасно понимаете. И я вижу вас как человека сильной воли, да, у вас сила воли просто высокая, поэтому у вас это все получилось. Не у всех такое, к сожалению, есть. И тогда есть вот эта вот фармакологическая помощь, к счастью, она теперь есть. Там 20 лет назад ее не было, да, она стала появляться, теперь она удобная. И люди наконец-то обрели какую-то надежду. И да, конечно, спортзал нужно добавлять. Это вообще это и спортзал, и аэробные нагрузки, и правильное питание, о чем Алена говорит. Мы просто помогаем этим людям делать какой-то
старт. Костыль. Это костыль, который помогает, пока не начнет срастаться.
По возрасту хотела узнать, есть ли ограничения?
Сейчас это от 18 лет зарегистрирован, да. Угу. Значит, в Европе зарегистрирован он с детского возраста, от 12. Просто наше Министерство здравоохранения по-разному смотрит на детей. То есть у нас детский возраст, оказывается, дети, значит, в Европе и дети в России по-разному оцениваются. Поэтому нам, скорее всего, нужно будет сделать клиническое испытание для того, чтобы доказать, что на детях он тоже безопасен.
Вот. Слушайте, но я в каком-то там модном блоге читал, что представители маргинальных слоев в Штатах, они там чуть ли не на демонстрации выходили, что вот Оземпик нужно
в
базовую страховку включить, чтобы вот государство бесплатно ставило все эти уколы. А у нас о таком речи не идет, потому что, ну, если как бы...
Если у в нас... школах ставят уже там ожирение.
Да.
Уже
ну, смотрите, идет. У нас точно буквально пару недель назад был в Геленджике был биотехмед, биопром, где Минпромторг вместе с Минздравом собираются и обсуждают, ну, как будет в ближайшие 5 лет, да, то есть такие а-ля стратегические сессии. И, значит, наш министр здравоохранения сказал о том, что да, ожирение, мы теперь будем с ним бороться, слава богу, что у нас есть лекарства. И, значит, первоначально это, значит, здоровый образ жизни, значит, какая-то фармакологическая поддержка, но и самое важное – это воля человека. То есть человек должен понимать, что это заболевание, его нужно лечить, и все делать для этого. То есть никто насильно, конечно же, не будет...
Я просто очень боюсь, что у нас в какой-то момент человек окажется окружен костылями, как какой-то аниме-ёжик. Потому что, значит, чтобы не есть, он будет ставить укольчик, чтобы уснуть, он будет как бы пить таблеточку, значит, чтобы не волноваться, как бы антидепрессанты или, значит, какие-то там транквилизаторы, чтобы снять тревогу. Что я забыл? Какие у нас еще там идут как бы...
Чтобы пить наборе? Воду, например, напоминалочки на телефоне, чтобы физическая нагрузка, какие-нибудь эти вибротренажеры или чего-нибудь эдакое.
Вот, нет, это уже это из другой области, это моя другая любимая история, это если собрать в одну кучу вот все рекомендации людей про экологичное.
А был магазин на диване, специально бабочку какую-то себе клеишь, она за тебя мышцы.
Ты должен 10, после пробуждения...
Электричество бьёт.
После пробуждения 10 минут посвятить осознанности, потом, значит, там 30 минут аэробным нагрузкам, потом завтракать не меньше 40 минут.
Весь
потом...
день расписан.
Да-да-да, и, в общем, там оказывается, конечно, когда ты все объединяешь, ты уже даже из комнаты не успеваешь
уйти. Ну, на самом деле, как раз я читаю очень много лекций, которые касаются ЗОЖа, здорового образа жизни и вариантов, как лежать, по крайней мере, в сторону ЗОЖ. Не обязательно 40 минут завтракать. Не обязательно полчаса потратить. Достаточно, если вы будете делать хотя бы какие-то базовые вещи. Выйдите на одну остановку раньше на автобусе до работы. Едьте на работу не на автомобиле, на метро.
Не используйте лифт, наверное.
Не используйте лифт, да. Когда идете покурить, курить идете пешком.
Это, кстати, даже с маленькими детьми советуют, что поднимайтесь по лестнице, не надо бесконечно его таскать в коляске, там пускай разминает ножки.
Пусть разминается, пусть ходит. Это касается и взрослых то же самое. Есть уже отдельное движение, если раньше мы говорили про эргономику, чтобы все было удобно, быстро, близко, то сейчас есть течение movement anti-эргономика, когда все находится настолько неудобно, например, на кухне, чтобы надо было тянуться. И вы занимаетесь физической культурой, пока вы тянетесь, достаете кастрюлю там с высоты, что-то еще, и у вас получается естественная
физическая нагрузка. Я теперь буду объяснять Жене, я теперь понял, как объяснить Жене, почему кастрюля она на третьем шкафу
висит. Если она
моего роста, то она не поймет.
Она как раз, да.
А как только начинается весенняя пора, так сразу на огород, и там вообще понеслась спортивная
нагрузка. На трицепсы, на спинные мышцы.
Езжу на работу на метро, но я жирный, что я делаю не так?
Ходить по эскалатору.
Да, вы мало двигаетесь, с одной стороны, с другой стороны, послушайте архивы нашей программы, потому что мы рассказываем, мы живем в очень коварном мире. Вы можете взять очень диетический себе салат «Цезарь», как бы с листиками, и бахнуть туда соуса, который просто перекроет весь его этот так называемый зожный эффект. Спрашивают снова про противопоказания. Но смотрите, друзья...
Противопоказания самоназначения.
Вы такие интересные, мы в студии сейчас, обсуждаем препарат, одобренный Минздравом. Поэтому, говорить о том, что он дает какие-то стопроцентные противопоказания, смысла нет, с одной стороны. С другой стороны, я уверен, что если открыть инструкцию этого препарата, там маленькими буковками может быть написано много всякого.
Можно приблизить сейчас это, можно в PDF-формате приблизить.
Вы приходите к врачу. Самым главным, основным противопоказанием семаглутида является самоназначение и самоприём.
Давайте, мы же независимая журналистика, да, побочные действия со стороны иммунной системы, редко анафилактические реакции, со стороны обмена веществ питания, гипогликемии при совместном применении с инсулином, но это мы говорим.
Ни
один человек, я думаю, с диагностированным диабетом не будет отколоть себе сам. Со стороны органа зрение, осложнение диабетической ретинопатии, увеличение ЧСС со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны ЖКТ, диарея, рвота, боль в животе, вздутие. Но это мы говорили, это имеет прямое отношение к его работе, его задача сделать дискомфортным переедание. Да? Дальше системная реакция, утомляемость. И повышение активности амилазы, снижение массы тела. Ну и есть очень мало противопоказаний, это рак щитовидной железы, хроническая система, сердечная недостаточность. Короче, это препарат рецепторный, вы не сможете его купить, свободно в аптеке.
А главное,
и должны
не нужно
применять его при наблюдении за вами врача. Пишет Антон Грубер, наш постоянный слушатель: «Долой костыли, худеем без препаратов». Худеем, да, если мы можем. Да, вот. И, так.
Я лично точно за, для того, чтобы худеть без препаратов. О том, чтобы мы ложить спать в 10 вечера, завтракать, обедать, ужинать без перекусов, соблюдать калорийность, обязательно ежедневная физическая нагрузка. Я только за.
Непонятно, что с роднёй в этот момент делать. То есть я готов договориться со всем миром. То есть можно переехать за город, можно найти себе работу с комфортным графиком, но что делать с родными?
А как родные мешают вести здоровый образ жизни?
Время на них надо уделять и коммуницировать
смотрите,
с ними.
Если вы будете меньше есть, а на тренировке брать с собой родных, то у вас появится общее хобби. Берете всю свою семью и идете гулять.
Все правильно, говорит Алена. Я поддерживаю. Видела такие примеры.
Роман кивает.
Видимо, на стадионе.
Видимо, у мужчин, со стороны мужчин, это немножко по-другому все выглядит.
Это просто ваши жены не выдают вам детей, чтобы вы шли гулять.
Не могу не прочитать такой неожиданный вопрос. Спрашивают, не родственница ли Алена того самого? Не без этого. Что мы можем сказать? Друзья, 18.59, мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое Роману Драе, который был у нас в гостях, кандидат медицинских наук, директор департамента исследований и разработок компании «Геофарм», Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог, Юлия Власова, прекрасная моя соведущая, Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.